Тема дня.
15.05 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир, микрофон Антон Челышев. Мы о главных событиях дня сегодняшнего говорим. Сейчас отправимся во Францию вместе с заместителем редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андреем Бараном. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, но вы останетесь в счет России, а говорить будем про Францию.
Так вот, стало известно, что против жены, точнее, не против жены Макрона, а против предложения представить жену президента Франции в качестве официальной первой леди, вот под петицией с просьбой этого не делать, подписалось уже 175 тысяч человек. Ну, французов имеется в виду.
Да, действительно удивительно. Художник Тьерри Поль Валет стал инициатором вот этой петиции, которая очень быстро, буквально за несколько дней, стала набирать десятки, вот сейчас мы видим уже больше сотни тысяч голосов. В чем тут суть? Впервые в истории Франции вдруг избранный президент Эммануэль, значит, Макрон предложил: а давайте-ка мы сейчас сделаем моей первой мадам зарплату. Мы ее посадим на бюджет, значит, французский. Она будет получать деньги за то, что она выполняет обязанности вот моей жены в качестве первой леди, первой мадам, как угодно. Такого не было никогда в истории Франции. Да, собственно говоря, я не припомню, чтобы это было и в истории какой-то другой страны из западных демократий, так называемых. Собственно, вот инициатор этой петиции Тьерри Поль Валет сказал, что у нее и так... Значит, 2-3 охранника, 3 секретаря, шофер. Этого вполне достаточно. Зачем нам, французским налогоплательщикам, еще и содержать ее, значит, в качестве бюджета? Я думаю, что не стоит бюджет это делать. И вот, как мы видим, Эммануэль Макрон, который с трудом одержал победу, была рекордно низкая явка, напомню, в мае, меньше 50%. Ну, ничего, со скрипом пролез президенты вместе со своей, господи, уж не знаю, как лучше сказать-то...
Супругой.
Гораздо более старшей его супругой. Вот некоторые вообще говорят, что ему матери годится. По возрасту так оно и есть. Ну, уж тут мы не будем лезть в их дела. Вот, решил, значит, посадить ее на зарплату. Этого французы вынести не смогли. И теперь говорят: нет, не дадим.
Андрей Михайлович, ну давайте назвать вещи своими именами. Как думаете, если бы у там жена Макрона, если бы ей было там не 50, там, или 60, я не знаю, сколько его жене лет, а, например, лет 25-30, вот французы тоже бы не согласились, чтобы ей платили
Антон,
зарплату?
На что ты меня толкаешь здесь сейчас в прямом эфире?
Может быть, вы просто знаете французов лучше, чем я, и, скорее всего, вы знаете их лучше.
Поэтому... я и французского языка-то не знаю, и с французами мало общаюсь, и в Париже был только проездом. Да нет, я не думаю, здесь, наверное, все-таки дело принципа. Не было такого в истории французских республик, всех пяти, чтобы, значит, первая мадам содержалась на зарплате за счет налогоплательщиков. Но решили, что это слишком круто.
Вообще там какая-то странная история, потому что Макрон заявлял, что после и в случае, если его изберут, а может быть, кстати, он же это после выборов, после победы говорил, в общем, после того, как он сядет в Елисейском дворце, его жена будет играть общественную
только
роль.
Только общественную роль.
Да, но не
правда.
Будет получать денег никаких из Газы.
И вдруг, пожалуйста, значит, он предлагает внести поправки в законодательство с тем, чтобы выдать ей фактически зарплату. Такого никогда не было во Франции, не было и в других государствах.
Слушайте, давайте спросим наших слушателей. Дорогие друзья, должна ли первая леди, ну, если это не королева, да, королева там на гособеспечении.
Так это не первая леди, а глава государства.
Должна ли первая леди, ну, или там первый джентльмен, если глава государства женщина, получать зарплату только за то, что вот...
Он является супругом или супругой.
Главы государства. Угу. Потому что, насколько я знаю, супруги глав государства и без того общественную, какую-то общественно полезную нагрузку несут. Вон Мишель Обама огородик поддерживала в Белом доме, с детишками встречалась.
Ну, это делали и все другие жены, там сказки читали, там приглашали в Белый дом на елки.
Сказки их мужья читают в Конгрессе.
Ну,
там,
понятно, это да. Вот, значит, действительно выполняли большие социальные какие-то миссии в отношении бедняков, бездомных, еще чего-то. Все это было, если говорить об Америке, да и о европейских странах. Но чтобы это делать на зарплату, такого действительно не было.
Так вот, я напомню номер нашего эфирного телефона 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. И WhatsApp и Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02. Должен ли Должна ли вторая половинка, вот так, главы государства получать зарплату из бюджета страны, президентом которой является сам глава государства?
Я WhatsApp, выразился так аккуратно.
Ну, как, как-то вот, да, как-то опыт. 967-200-97-02. Присылайте в WhatsApp и Viber ответ на вопрос. Вот первый уже пришел. Нет, жирно будет.
Ну, конечно, странно, ребят. Ну, что ж такое, значит, супруга... Слушай, вот у меня есть жена, ты, наверное, не знал об этом, да?
Да.
А я сейчас потребую за то, что вот эта самая, она моя жена, давайте я от радио «Комсомольская правда» платить там...
А что от радио? Может, от газеты?
1000 рублей, значит, или от газет. 1000 рублей хотя бы в месяц. Ну, глупейшее не придумаешь, да? Просто кретинизм какой-то.
Не-не, почему? Это с нашей с вами точки зрения
глупо там зажрались. Точно так же восприняли и французы оскорбленные. Вы что, говорит, обалдели, что ли? Пришел, притащил с собой, значит, эту женщину. Ну, бог с тобой. Она старше тебя, но она твоя жена, и ты говоришь, давай ей зарплату за то, что она моя жена. Но это вообще никакие ворота уже не лезет. Это просто коррупция в чистом виде.
Андрей Михайлович, мне кажется, что все-таки есть что-то, уж простите за вот такое вот, да, неприкрытое самолюбование. Есть что-то в моем вопросе, потому что, смотрите, ведь Макрон сказал, что она будет получать деньги за то, что будет представлять, ну, по сути, Францию на официальных мероприятиях.
Спасибо. А не получала бы деньги? Не представляла бы. Пошла бы нафиг это.
Франция так, на официальных и на неофициальных мероприятиях. Может быть, не хотят французы, чтобы она представляла Францию на официальных мероприятиях?
Ну, может, и это тоже не хотят, потому что, ну, явно, так сказать, нестандартно тут у нас получилась такая брачная пара. Эммануэль Макрон, которому нет еще 40, и дама, которой 64 года, его бывшая учительница, ну, всяко бы бывает в жизни, да, может быть, и любовь такая есть, может, и не хотят...
такая точно есть, да.
Не хотят, чтобы она вот в своем нынешнем виде представляла, нет, но они хотят, чтобы ей за это платили деньги, представляете, ради бога. Представляй, говори, пусть французский шарм свой проявит присущий, значит, представительницам этой нации во всем, так сказать, своем благолепии. Но почему за деньги-то, за счет налогоплательщиков? Вот этого не французы, даже я этого понять здесь не могу. И солидарен с господином художником Тьерри Поль Валеттом, который инсценировал эту петицию, которую буквально за небольшое количество там дней уже 170 тысяч подписали. Сейчас еще подпишут еще 170 тысяч, уверен я, как среди. А там она будет, наверное, рассмотрена
в законодательном собрании. Я прочитал эту новость, и у меня складывается ощущение, что вот жена президента и первая леди – это как два каких-то, ну, разных статуса. Ну, во всяком случае, если говорить о Франции, да, потому что сейчас она жена президента, но не первая леди, а вот ей этот статус должны как-то присвоить.
Давайте... Почему? Почему же она и есть первая леди, первая мадам в данном случае?
Александр Гамов на прямой связи со студией выходит, политический обозреватель «Комсомольской правды». Александр Петрович,
привет.
Развейте наши сомнения. Жена президента и первая леди это разные люди, это разные статусы.
Я не знаю насчет статусов, но я уверен на 100%, что супруга главы государства является и первой леди. Вот, первой леди была Раиса Максимовна Горбачева. Первой леди была, естественно, Наина Иосифовна Ельцина.
Саша, спрашиваю, а сейчас кто первой леди, что ты скажешь?
Вот, же, в принципе, в целом говорим. Не, ну на этот вопрос...
Понятно, конечно. Если глава государства, он мужчина, значит, он замужем, у него есть супруга, она выполняет обязанности действительно первой леди.
Да. Да, конечно, вот. И я работал много раз, Андрей Михайлович, и, возможно, вы тоже во время поездок по женской программе, по так называемой. Насколько мне известно, там нет отдельного какого-то бюджета в Кремле. Просто супруга президента, допустим, Бориса Николаевича, или супруга президента Владимира Владимировича Путина летела вместе с ним, значит, охрана, самолет... Ну, я не знаю, наверное, завтраки там, обеды.
Да, была своя
и так далее.
Программа, своя встреча. Ты совершенно прав, Саш, да.
Да, и своя программа
это
была.
Это, как правило, по общественной линии.
Давайте сообщение прочитаем. Интересные вещи пишут. Слушатель пишет. Недавно услышал по вашему, кстати, радио, что 70% россиян – родственники английской королевы. Нам от букингемского бюджета ничего там не причитается.
По фунту мне.
Насчет женской программы. Можно еще пару?
Саш, 20 секунд буквально осталось.
Буквально 20 секунд. И, кстати, были довольно интенсивные женские программы и у Людмилы Путина, и у Наины Ельцина. Я, например, с Людмилой Александровной даже ездил в женские, ну, я не знаю, тюрьмы или изоляторы, мы там встречались.
Поняли тебя, Саш. Вот. Заканчивается наше время. Спасибо тебе большое.
Сообщение прочитаю уже в следующей части эфира оторву кусочка. Андрей Петрович, Александр Петрович Гамов и Андрей Михайлович Баранов были в студии радио «Комсомольская правда».
Реклама. Купить свой... Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
15.17 в российской столице. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Андрей Михайлович Баранов в студии. Редактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Сообщение про жену французского президента читаем. Напомню очень коротко историю. Французы массово подписывают петицию против того, чтобы жену Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, признали первой леди страны.
Да нет, признать можно, первой мадам, первой леди, но не хотят, чтобы ее на зарплату бюджетную посадили при этом, чтобы так ей деньги давали
бюджет. Тут ведь национальное собрание как раз должно решить вопрос, платить зарплату или не платить.
Так называемом статусе первой леди, да?
Да.
Вот, чтобы принять вот такой статус первой леди, который во Франции никогда не было до этого.
Слушайте, ну а хорошо, а если... предположим, национальная зарплата, да. Хорошая национальная зарплата, да. А если национальное собрание все-таки решит зарплату платить, а народ будет возмущаться, и Франция, она такая там горячая, тоже люди живут, они начнут выходить на улицу, митинговать.
Я не знаю, но рейтинг, конечно, президента будет падать в связи с этим. Он и сейчас катастрофически падает по сравнению с маем, и так невысок был.
Я просто боюсь представить, что будет, если Макрон пойдет на уступки французам и скажет: «Все, жена, у нас есть статус первой мадам, но мы тебе его не представим, потому что народ против».
Я думаю, что в данном случае он проявит должен мудрость, сказать: ну, не хотите, не надо. А если говорить: не отдайте моей, значит, жене деньги из бюджета.
У меня другое не предложение, а версия. Я ни в коем случае ничего французскому президенту не предлагаю. Он скажет: ну, извини, дорогая, вот французы против, а первая леди нужна. Я с тобой развожусь и вот женюсь на вот этой вот 22-летней модели.
Ну, как только это случится, меня позовешь в эфир, мы с тобой все это здесь обмусолим обязательно.
Да, у нас будут 5 телевизоров перед глазами.
Да, но если это произойдет, я думаю, и президентство ему недолго будет. До конца срока едва досидит.
А потом его жена добьет бывшая.
А может быть... Может, что-нибудь еще и поинтереснее случится. Давай к другим.
Сообщение обещал, народ писал, старался. Обнищала Франция, не может содержать жену президента. Вот. Россия содержала гарем Сердюкова, и никто не ныл, пишет Максим.
Ну, Россия это не содержала, ну что вы, ребята.
Ой, слушайте, я читаю тома уголовного дела, и мне кажется, что все-таки есть сермяжная правда в словах Максима. Если... так, подождите. Первая леди — это же неофициальный статус, поэтому зачем платить этому человеку зарплату? А вот нет, статус
официальный. Вот как раз должно национальное собрание ввести официальный статус первой леди, в данном случае первой мадам Франции, и в связи с этим она будет иметь денежное содержание от государства.
Мне прислали карикатуру на Брижит Макрон и текст: «Брижит или элегантность по-французски? Ей оплачивают все. Наряды, обеды, ужины, завтраки, причем еда в основном, да? Предоставляют жилье, автомобиль с водителем. Этого мало, еще и зарплату надо платить», пишет нам человек. «Налог на безобразие надо брать с первой леди Пятой Республики», пишет Александр. «Нетолерантный вы наш». Извините, так, это не по сути. «Смерть англосаксонщине». Вот, но это не англосаксонцы, это вполне себе галлы.
По-моему, что-то там уже пошло древнее такое.
Так, надо платить, пишет. «Пусть платят налогоплательщики. Плата будет гарантом спокойствия и стабильной работоспособности президента». Понимаете? То есть, люди без зарплаты очень нудны.
Так у него тоже есть зарплата, если вы не знаете, и неплохая.
Ну, а если у жены не будет зарплаты, он будет ее пилить? Она
да
будет
нет,
его пилить.
Она его будет пилить, да, да. Дай денег. У нас с тобой звонок.
Да, Вячеслав, вы все еще про французскую, эту самую первую леди, да?
На эту тему немножко чуть-чуть рядом.
Давайте.
Добрый день. А вот если женщина будет президентом, каков статус ее мужа будет?
А так, как таких полно.
Первый медь.
Я вам напомню, значит, госпожа канцлер Германии Меркель, у нее тоже есть муж. Кстати, Меркель.
А статус как он называется? Это первая леди.
Просто муж, значит.
Муж Меркель.
Муж Меркель. И, кстати говоря, когда устраивается программа для жен, значит, президентов, глав государств, там сейчас уже все больше мужиков, которые, значит, мужья первых глав президентов и глав правительств государств. Вот так вот и получается.
Ой, а тут же где-то говорят, что...
Но зарплаты никто не платит.
Слушайте, а премьер Люксембурга, у него жена, это мужчина, тоже участвует в женской программе.
Ну, тут уж мы далеко сейчас зайдем.
Ну, и, наверное, слушайте, это недалеко, это...
Запутаемся. Я отказываюсь обсуждать в прямом эфире эту тему. Антон Челышев.
Все, молчу.
Давай
молчу,
в другой программе, посвященной этим проблемам.
Грозно сверкнули очи Андрея Михайловича Баранова.
Спасибо тебе за такое поэтическое.
Переходим вообще на другую. Меняем тему. Все, американские санкции распространятся...
Тоже про родственников, собственно.
Ну вот, не получилось далеко уйти. А распространяться и на родственников тех, кто в санкционном списке. Это что за новшество такое, Андрей Михайлович, расскажите?
Да вот этот вот 200-страничный, значит, теперь уже закон, который подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по поводу санкций в отношении нашей страны, Ирана и КНДР, значит, там нашелся... Пункт 141, что ли, я вот не смотрю, там,
не
да, пункт
важно,
какой-то, да. Значит, этот документ обязывает министра финансов США в сотрудничестве с главой национальной разведки и госсекретарем ежегодно представлять Конгрессу доклад о российских олигархах. Но при этом в докладе должны быть указаны источники и размеры их доходов в связи с иностранными компаниями, данные об активах родственников, включая жен, детей, родителей. И вот, значит, если у этих жен, детей, родителей что-то не так, и они будут преследоваться по закону, естественно, американскому закону. Вот так вот. Значит, обложили по полной. Почему? Вот потому что американская юрисдикция решением Вашингтонского конгресса распространяется на весь мир.
Слушайте, ну я, если честно, не готов рассуждать о том, насколько вообще все это будет масштабно и как будут рушиться семьи людей, которые попали в эти санкционные списки, как у них там будет что-то. А кстати, а что будет с их деньгами? Ну хорошо, есть человек в санкционном списке, у него есть жена, там другие родственники, у них есть деньги в американских компаниях. Они что, будут без суда и следствия просто замораживать их на основании того, что
они
он
могут, наверное, и отбирать их. Мы помним, что совсем недавние, новейшие истории второй половины 20 века, когда Соединенные Штаты арестовывали активы иностранных государств, иностранных деятелей и, значит, их семей, вот потому что они им не нравились. Это было с Каддафи, это было с Ираном, значит, как с таковым. Вот, я сейчас не припомню, но что-то было с рядом африканских, значит, там действительно людоедов правителей. Теперь они собираются распространить это, возможно, и на Россию.
Вот насколько это вообще все стыкуется или, может быть, не стыкуется, противоречит нормам международного права,
хочется понять. Это никак вообще на международное право не стыкуется, абсолютно ему противоречит. Я еще раз говорю, Соединенные Штаты искренне верят, что их законы, их юрисдикция распространяется на весь мир, потому что Соединенные Штаты – это исключительная нация, как говорил Барак Обама буквально перед уходом своим, значит, из президентов, на которой лежит особая миссия. И именно они должны определять, что хорошо, а что плохо. What is fair, and what is unfair. И, значит, кого премировать, а кого лишать.
На прямую связь со студией выходит адвокат, эксперт в области международного права Тимур Маршани. Тимур Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эта готовность США поставить под удар членов семьи участников санкционных списков, российского, видимо, не только российского, насколько сильно противоречит и каким, если противоречит, законам, если говорить о международном праве?
Это не просто под удар, а под юрисдикцию США подвести полностью все стандарты, шаблоны. А Барак Обама говорил, что мы не исключительная нация, что мы единственная нация, которая взяла на себя прерогативу защиты прав и свобод мирового сообщества. оплотом защиты конституционного права на свободу и на общедемократические ценности, Барак Обама сказал, что принадлежит американскому народу, нашей нации, которая является единственным, а сегодня стержнем, вокруг которого формируются демократические основы общества, присущие только странам, которые действительно являются по-настоящему странами с очень сильным высоким уровнем правовой культуры и высоким уровнем демократии. Это не так в корне, потому что юрисдикция США должна ограничиваться только суверенитетом и территориальными границами этого государства, которое они пытаются распространить на весь мир. С точки зрения международного права это абсолютно незаконно. Нет ни одного международного документа, который бы мы подписали и имел бы юрисдикцию и действия в отношении граждан России. Поэтому мы имеем право расценивать это как агрессию на падение на суверенитет и на конституционное право наших граждан, поэтому мы можем иметь все возможные рычаги влияния для того, чтобы защитить, как в случае с Юрием Бутом, интересы нашего государственного истеблишмента, в том числе и членов семей, которые будут подвергаться нападкам и угрозе распространения прав Соединенных Штатов на юрисдикции США и гражданские уголовные юрисдикции.
Спасибо. Я вот полностью, полностью разделяю ваше мнение. Все замечательно разложено. Что мы можем противопоставить? Бут сидит, Ярошенко сидит. Сейчас они собираются на детей, там, родителей, кого угодно.
А вы себе как представляете, что, например, высшая политическая элита государства, если будет подвергаться нападению со стороны Соединенных Штатов,
Тимур Захарович, 10 секунд, да.
Ограничивать их
правильно
право.
Мы понимаем, это что единственный интересов. Шанс это просто держать деньги в российских банках, условно говоря. Вот коротко, да или нет?
Не в российских, а в евразийском сообществе, которое мы
поняли. Спасибо большое. Тимур Маржани, эксперт в области международного права, был на связи со студией.
Спасибо, до свидания.
Реклама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Ну что, давайте отвлечемся от политики большой, вернемся в родные пенаты и обратимся к одному из самых главных продуктов на нашем столе. Речь идет о молоке. Периодически молоко проверяют на наличие всякой бяки, на то, соответствует ли в принципе молоко, которое продается в магазинах в разных упаковках, вот молоку по химическому составу своему. И как выясняется, что не всегда соответствует. Вот, например, с начала этого года Роспотребнадзор изъял из продажи достаточно большое количество молока по всяким разным поводам. Как правило, поводам серьезным. Вот что об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Анна Брычева.
За первое полугодие 2017 года по результатам проведенных надзорных мероприятий вынесено постановление о снятии с реализации более 64 тонн молока и молочной продукции. Всего исследовано более 160 тысяч проб молочной продукции. Предприятия и продавцы оштрафованы на сумму более 30 миллионов рублей. Правоохранительные органы Роспотребнадзором направлено 84 дела, суды 22 административных дела. Ряд предприятий были приостановлены в своей.
Это была Анна Брычева, представитель Роспотребнадзора. Ну а к нам присоединяется исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Артем Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот по-вашему, 64 тонны на всю страну за полгода – это много или это мало? Изъятого, некачественного якобы.
Ну, вы знаете, это относительно небольшой объем, но, насколько мне известно, Роспотребнадзор работает достаточно эффективно, работает точечно и, в принципе, со своими функциями справляется очень хорошо. Во многом именно благодаря усилиям Роспотребнадзора, ну и также общественных организаций, доля фальсификатов в целом на молочном рынке за последние три года сократилась, по нашим оценкам, примерно с 8-9% до 6-7%.
Слушайте, а что такое вообще фальсификат на молочном рынке? Это вот как? Вместо сметаны что? Или там вместо творога что?
Ну, есть, к сожалению, некоторое количество недобросовестных производителей, которые при производстве молочной продукции используют заменители молочных жиров. То есть фактически вводят потребителя в заблуждение. И вместо, скажем так, сыров продают сырные продукты, вместо сливочного масла продают спреды. При этом нужно понимать, что если и спреды, и сырные продукты – это вполне легальные продукты, которые абсолютно безопасны, которые имеют право на жизнь. Но в данном случае проблема фальсификации – это проблема введения потребителя в заблуждение. То есть, то есть фактически потребитель покупает один продукт, да, рассчитывая на определенные потребительские свойства, а получает совершенно другой продукт, который, в принципе, должен быть существенно дешевле, чем тот продукт, который он купил.
Слушайте, а каким ухищрениям прибегают вот, производители? Они что, вот просто обманывают, пишут на пачке масло сливочное, там крестьянское, 82% жирности, ГОСТ такой-то, а по сути спред туда пихают? Или как это все происходит?
По сути, что такое, например, крестьянское масло или, например, 82-процентное масло? Это масло, в котором не может содержаться фактически ничего, кроме как бы сливок.
Сливок, да.
То есть исключительно молочные компоненты. Да, при этом недобросовестный производитель добавляет в него заменитель молочных жиров, который обычно имеет растительную основу. Заменитель молочных жиров примерно в 4-5 раз дешевле, нежели молочные жиры. Да, соответственно, это позволяет серьезно снизить себестоимость. А если этот продукт продается на рынке не как спред, а как сливочное масло, то вы представляете, какой уровень, скажем так, прибыли такие недобросовестные производители получают.
Слушайте, ну а человек-то может, вот он один раз попробовал и понимает, что это не сливочное масло. Вот я, например, отличу.
Ну, вы знаете, я все-таки склонен к тому, что отличить на вкус, да, сливочное масло от спреда, ровно так же, как и, например, сыр от сырного продукта, ну, чрезвычайно сложно. То есть здесь нужно быть достаточно высокого уровня, наверное, экспертом. И то,
а просто едоком нельзя быть? Нет, просто едок?
Ну, нет.
Ну вот, вы я, в лучших чувствах. Меня.
Я видел достаточно большое количество слепых тестов, и они во многом показывают, что практически невозможно отличить сыр, например, от сырного продукта в домашних условиях по вкусу и так далее.
Слушайте, а как можно? Какие-то есть простые способы лабораторные, которые можно в домашних условиях провести? Например, ну там плохое масло всплывает, что-нибудь в этом роде.
Ну нет, смотрите, я бы, честно говоря, не проводил бы опыты в домашних условиях, я бы скорее начинал с полки магазина. Если вот вы потребитель, вы приходите в магазин, наверное, вы должны руководствоваться двумя правилами. Первый, вы должны очень внимательно читать этикетку, и что на ней написано, и что входит в продукт, да, с одной стороны. А с другой стороны, вы все-таки должны ориентироваться на определенную цену. Ну, потому что, смотрите, вот чтобы произвести, например, килограмм масла, нужно порядка 20 килограммов молока. Чтобы произвести килограмм сыра, нужно в среднем 10 килограмм молока. Сырое молоко достаточно дорогое сейчас, то есть литр стоит порядка 25 рублей в среднем по стране, да. Соответственно, мы понимаем, сколько стоит сырье для производства готовой продукции. При этом стоимость сырья в себестоимости на полке, стоимости продукта на полке, ну, составляет примерно там, порядка 40%, 40-50%. То есть фактически вот эту цену мы можем умножить еще на 2. Это вот такая вот ориентировочная цена продукта, который вы можете получить на полке, да. Поэтому если вы покупаете продукт существенно дешевле, да, там, чем вот эта вот цена, да, или там, чем средняя цена в категории на полке, ну, вы попадаете в зону риска, будем откровенны. Поэтому две вещи. Просто внимательно читайте упаковку и ориентируйтесь на цену, хотя бы приблизительно.
То есть, правильно я понимаю, что если...
И тогда вероятность того, что вы купите некачественный продукт, но она фактически стремится к нулю.
У меня вопрос слушателям, дорогие друзья. А вы как фальшивки на полках определяете? Вот уже после того, как попробуете их, или может быть, вы тоже внимательно читаете упаковки, как вы определяете то, что вот на самом деле, ну, условно говоря, в пачке, где написано масло, на самом деле не масло? Ну и то же самое там с молоком и со сметаной, с другими продуктами.
Ну, вы знаете, я все-таки вот ориентируюсь, как потребитель, ориентируюсь на вот те два фактора, которые я сказал. Внимательно читаю, что написано, и примерно ориентируюсь на цену. При этом я подчеркиваю, что важна не самая высокая цена, да, важна, вопросы вызывает самая низкая цена. И та цена, которая сильно отличается от средней цены, которая, например, есть на полке в категории сыры там, или в категории масла.
Вот я теперь хочу, чтобы наши слушатели на этот же вопрос нам ответили. Присылайте ответы на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Но в целом вы начали говорить...
Ну, в целом, я хотел сказать, что мы, в принципе, проводим проверки, как союз, да, мы проводим на регулярной основе проверки и тоже выявляем достаточно большое количество подобной продукции. Но мы ориентируемся прежде всего на ценовые параметры, то есть мы их проводим как бы целевым образом и на ценовые параметры проводим проверки и выявляем, соответственно, продукцию, которая является фальсифицированной. В дальнейшем обращаемся вот по тому выявленным случаям в государственные органы, прежде всего в Федеральную антимонопольную службу, в Роспотребнадзор. Ну и дальше, собственно, заводятся административные дела, выписываются штрафы и так далее.
Правильно ли я рассуждаю, заявляю, что, ну, предполагаю, что, как правило, фальсификатом балуются такие производители, мало кому известны. То есть какие-то серьезные молочные комбинаты там с именем, они не будут этим заниматься? Или тоже уличали кого-то?
Ну, скорее, да. То есть здесь нет общего правила, но скорее, конечно, да. Скорее, это все-таки небольшие предприятия, это скорее фирмы-однодневки, которые не заботятся о собственном имидже, которые заинтересованы в получении краткосрочной выгоды и не заинтересованы в долгосрочном развитии бизнеса. Обычно, да, вы правы, это небольшие производители, это не очень известные марки, для которых имиджевые потери фактически, ну, там, минимальные.
Слушайте, а вот у нас, например, сейчас, ну, в Москве, я думаю, что в других крупных городах тоже, сейчас развиты магазины, которые торгуют якобы фермерской продукцией. Вот есть даже сети крупные таких магазинов. И товар на них маркируется маркируется логотипом магазина, а не производителя. А вот производитель там где-то маленькими буквами написан, и я, например, не знаю, что это там большой или небольшой комбинат, если я покупаю, вроде как доверяю магазину. Вот здесь часто обманывают?
Ну, вы знаете, здесь достаточно сложно сказать. Очень надо аккуратно относиться в целом, конечно, к фермерской продукции, потому что иногда удается купить действительно продукцию, которая произведена фермером, там, с соблюдением всех необходимых требований к процессу производства. А иногда, к сожалению, приходится там сталкиваться и с не очень качественно произведенной фермерской продукцией, либо с продукцией, которая, на самом деле, как вы правильно сказали, произведена на крупных промышленных предприятиях. То есть здесь нужно, если вы хотите покупать именно фермерскую продукцию, суть фермерской продукции, что вы знаете фермера, у которого вы ее покупаете. Ну, вот в моем понимании, да. Если у вас есть фермер, если вы понимаете, что за продукт он производит и так далее, то, наверное, вы можете ему доверять. Если вы покупаете продукт, но вы не знаете этого фермера, да, и приобретаете этого там в розничной точке, ну, не знаю, здесь вопросы к этой продукции.
Но еще вопрос, ведь у нас до сих пор такие вещи, как творог и сливочное масло, продают на рынках и на ярмарках выходного дня в специальных витринах рефрижераторов.
Да.
Здесь вообще это все проверяется?
Нет, конечно, это все проверяется. Конечно, это все проверяется. Проверяется Россельхознадзором на этапе оценки качества сырья и Роспотребнадзором на этапе проверки качества готовой продукции. Конечно, более того, вы всегда можете запросить у продающих условно фермеров документы, да, которые подтверждали бы качество и безопасность продукции, которую они продают. Конечно.
В целом ситуация с фальсификатом угрожает безопасности потребителя или нет сейчас в России?
Вы знаете, безопасности не угрожает точно. Более того, я еще раз подчеркну, что так как последние несколько лет к молоку было приковано повышенное внимание и со стороны государственных органов, и со стороны общественных организаций, ситуация действительно исправляется. И доля фальсификатов, как я уже говорил, по нашим оценкам за последние 3 года снизилась на рынке примерно в 1,5 раза.
Есть тенденция к тому, чтобы вообще не стало фальсификатом?
Ну, вы знаете, я боюсь, что, конечно, к нулю совсем свести будет его чрезвычайно сложно, да, но сократить существенно, да, там, до 1-3% от общего оборота, это, конечно, это хорошая задача, и она вполне может быть решена. Есть, на самом деле, для этого все механизмы, нужно серьезно увеличивать штрафные санкции за фальсификаты, за введение потребителя в заблуждение, и это будет таким хорошим экономическим стимулом для того, чтобы бороться с вот такими недобросовестными производителями.
Последний короткий вопрос. Скажите, а сгущенку подделывают?
Ну, сгущенку тоже подделывают. Но вы должны понимать просто, вот то, что вы говорите сгущенка, если вы видите, например, упаковку, приходите в магазин, видите банку, на которой написано сгущенка, вы должны понимать, что это продукт, который вполне может содержать, например, там те же самые растительные жиры. Потому что классическая по техническому регламенту продукт, который может, ну и как бы воспринимается нами как классическое сгущенное молоко, сделанное исключительно там из молока, это это
молоко цельное, сгущенное с сахаром.
Да, сгущенное с сахаром, да, все правильно. Вот это должно быть написано на этикетке. И тогда вы действительно покупаете именно тот продукт, который вы хотите.
Спасибо большое, Артем Сергеевич. Спасибо. Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока, был на прямой связи. Сообщение прочитаю. Сергей пишет: я стараюсь покупать в крупных гиперах и известные бренды. Работаю поставщиком в магазине с птичкой и вижу, как идет работа, что называется, изнутри. Так что, чтобы как-то смухлевать в крупных сетях, надо постараться, так как имиджевые риски крупной сети очень дороги. Сергей, спасибо вам.